показался громом аплодисментов. Мальчишка, скорчившись, валялся за трубой и смотрел в темноту невидящим взглядом. «Я выиграл для нас несколько минут», — сообщил я, — «но нам нельзя терять время, так что пошевеливайся». Уж не знаю, что на него подействовало. Быть может, мой дружелюбный тон, но он поднялся довольно быстро. А потом зашаркал по крыше с проворством и изяществом ходячего трупа. При такой скорости передвижения ему потребовалось бы неделя, чтобы добраться до деревьев. Его бы сцапал даже какой-нибудь старикашка, слепой на оба глаза, не то что разъяренный джин. Я оглянулся. Покамест погони не было видно. Лишь пламя с ревом билось в проломе. Не теряя ни секунды, я собрал все силы, что у меня еще оставались, и подхватил мальчишку на плечо, а потом со всех ног помчался по крыше. Примерно через 4 дома перед нами оказалось подходящее дерево, ель. До ближайших ее ветвей было всего 4 метра. Вполне можно допрыгнуть, но сперва мне нужно было передохнуть. Я свалил мальчишку на черепицу и снова оглянулся, проверяя, как там дела. Никого и ничего. Очевидно, у Джабара хватает своих проблем. Я представил себе, как он мечется по раскаленному до бела погребу, заваленному многотонными пылающими руинами, и старается пробиться наружу. Тут в огне что-то зашевелилось. Пора было сматываться. Я не дал мальчишке возможности запаниковать, просто ухватил его в охапку и прыгнул. Пока мы летели по воздуху, пламя окрасило все вокруг в оранжевый цвет. Мальчишка даже не пикнул. Я лихорадочно работал крыльями и все-таки сумел достаточно долго продержать нас в воздухе. А потом мы врезались в крону дерева. Ветки хлестали и лупили нас со всех сторон. Я вцепился в ствол и остановил наше падение. Мальчишка ухватился за ветку. Я оглянулся на горящий дом. Сквозь огонь медленно двигалась черная фигура. Я ослабил хватку, и мы заскользили вниз. Кора так и брызнула из-под когтей. Мы приземлились на мокрую траву у подножия дерева. Я поставил мальчишку на ноги. «А теперь ни звука», — прошептал я, — «и не высовывайся из-под деревьев». И мы с моим хозяином, крадучись, двинулись по промозглому темному саду. А улицу заполонили сирены пожарных машин и грохот рушащихся балок. Дом его наставника все еще продолжал гореть. Часть 3. Натаниэль. Небо за разбитым стеклом начинало светлеть. Упорный зануда дождь наконец-то прекратился. Натаниэль чихнул. Лондон просыпался. Лежавшая внизу дорога понемногу оживала. Унылые красные автобусы, ворча моторами, везли к центру города первых простолюдинов. Немногочисленные легковые машины пронзительно гудели, если кто-нибудь пытался перебежать им дорогу. Появились даже велосипеды. Их хозяева зябко сутулились, пытаясь поглубже упрятаться в воротники, и трудолюбиво крутили педали. Мало-помалу стали открываться магазины на противоположной стороне улицы. Хозяева выбирались наружу и с грохотом поднимали металлические жалюзи. Приводились в порядок витрины. Мясник бросил на наклонный эмулированный поднос розовые ломти мяса, а торговец табачными изделиями развесил над прилавком множество журналов. По соседству располагалась булочная. Тамошние печи затопили еще несколько часов назад. Теперь оттуда запахло свежим хлебом и сахарными пончиками. Натаниэль, голодный и замерзший, ощущал этот аромат даже на другой стороне улицы. Неподалеку ожил уличный рыночек. В воздухе звенели крики, то бодрые и радостные, то хриплые и гортанные. Мимо топали мальчишки, катя тележки, доверху нагруженные овощами. По дороге проехала полицейская машина, притормозила у рынка, потом заносчиво поддала газу и умчалась прочь. Над крышами повисло солнце, бледный желток, полускрытый туманной дымкой. В это время миссис Андервуд обычно готовила завтрак. Натаниэль просто-таки видел ее, маленькую, трудолюбивую, неизменно веселую, и видел, как она хлопочет на кухне, звенит крышками кастрюль, режет помидоры, закладывает ломтики хлеба в тостер.